Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы продолжаем наш цикл «Жизнь и смерть великих империй». Три убо Рейха Падоша, а четвертому небытие. Перефразируем так инока Филофея, который говорил про три Рима, а мы будем сегодня говорить о трех германских рейхах. В самом деле их было три. Священная Римская империя германской нации с 962 по 1806 год, Германская империя с 1871 по 1918 год и нацистский Третий Рейх. Что они все унаследовали друг от друга? Является ли Третий Рейх продолжением Первого и Второго? И решен ли германский вопрос сегодня? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
В истории Германии было три рейха – Священная Римская империя, Германская империя и нацистский Третий рейх. Римская империя была феодальной, включала в себя множество немецких княжеств в Центральной Европе. Централизованная власть была слабой, а уровень феодальной раздробленности был высокий. Основной идеей было стремление к универсальному христианскому государству. Под руководством Пруссии и Отто фон Бисмарка Германская империя представляла собой более централизованную и национально ориентированную империю, основанную на идее сильного государства и внешнеполитической стабильности. 1933 по 1945 год существовал нацистский Третий рейх. Тоталитарное государство под руководством Адольфа Гитлера. Основанный на расовой теории и милитаризме, Рейх стремился к созданию нового миропорядка с идеей немецкого доминирования и уничтожения народов, которых Гитлер считал неугодными. В отличие от Бисмарка, который стремился к укреплению Германии через дипломатию и ограниченные военные действия, Гитлер стремился к мировому господству через тотальную войну и геноцид. После поражения во Второй мировой войне и разделения Германии на две части, страна прошла через процесс денацификации и демократизации. Объединение Германии в 1990 году ознаменовало новую эпоху, в которой Германия стала демократическим и мирным государством, страной-членом ЕС и НАТО. Современная Германия сфокусировалась на экономическом развитии, социальных реформах и международном сотрудничестве. Сегодня Германия сильна в экономическом и политическом влиянии, особенно в рамках Евросоюза. Что общего было у этих немецких империй и остался ли в Германии имперский комплекс?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а с нами сегодня в студии историк, журналист Ярослав Шимов. Слава, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот поговорим, начнем, так сказать, об ОВА, от Первого Рейха. Священная Римская империя, которая потом уже, да, с 16 века начинает называться Священная Римская империя германской нации. Вольтер в свое время пошутил, что она не является ни священной, ни римской и ни империей. Но на самом деле, если разобраться, они что, себя позиционировали как наследники того Первого Рима? Как я понимаю, Атон, который ее основал, он аж дошел до Рима и там короновался.
Да, безусловно. Это, собственно, так называемая транслатио империи, то есть перенос, как бы, преобразование власти одновременно с наследованием каких-то исторических представлений и мифологии. Поскольку империя римская на позднем этапе ее существования уже была христианской, то особых проблем с тем, чтобы унаследовать как-то вот эту мифологию историческую, у саксонской династии, которая возродила в X веке это имперское образование, не было. Потому что это не было, так сказать, они как бы не прицепили себя к чему-то языческому, а вполне себе христианская традиция, причем власти универсальной, власти, которой, так сказать, выше которой на светском уровне в Европе нет. В этом смысле все было весьма, весьма четко. Иное дело, что потом...
Вот уже... я хотел только уточнить, а как к этому Константинополь относился? Я думаю, Константинополь был то, что, как сейчас говорят, not happy.
Константинополь был совершенно не happy, понятное дело, по этому поводу, но у Константинополя были другие заботы. Он был по большей части обращен лицом на восток и на север, поскольку у Византийской или Восточной Римской изначальной империи были враги, которые окружали ее, и, в общем, восстановленная, возрожденная Западная империя, она, собственно, ну, не так уж мешала. Более того, с высоты своего, так сказать, культурного величия, я без особой иронии это говорю, потому что Византия была действительно государством с очень развитой культурой, и с высоты вот этой непрерывно идущей от Рима традиции константинопольские монархи смотрели несколько свысока и на империю Карла Великого, о которой тоже не стоит забывать, которая была несколько раньше, в IX веке, да, и на непосредственную ее преемницу, вот империю Аттонов, X век и далее, из которой получилась эта Священная Римская империя, они смотрели свысока, они смеялись даже над доспехами, над шлемами западных рыцарей, которые один из византийских кесарей сравнивал с кастрюлями или котлами, надетыми на голову. В общем, там было некоторое такое, с одной стороны, некоторая надменность, а с другой стороны, было ясно, что, в общем-то, держава возникает довольно важная. Поэтому, собственно, у Аттона II женой была уже византийская принцесса Феофано, которая потом была даже формально регенствовала при своем маленьком сыне Аттоне III. И, собственно, вот так на этом уровне связь между двумя имперскими государствами была установлена.
И легитимность тоже это какое-то тоже обеспечивала. Две вещи хочу я здесь уточнить. Первое, было ли это некой формой протогосударства, сама эта империя? Она, конечно, трансформировалась все это почти тысячелетие, да, если подумать, 962 до Наполеона, до 1806. И второе, еще более важное. А была ли она формой существования германской нации в самом деле? Было ли это некая протогерманья? Во-первых, какой язык там? На каком языке говорили?
Ну, язык, так сказать, культуры письменной и культуры, так называемой, латынь, высокой, да. Естественно, латынь очень долгое время. Только потом уже начинает немецкий, но в первую очередь с реформацией немецкий приходит, и печать начинает развиваться.
Ну да, и перевод, лютеровский перевод Библии.
Абсолютно, перевод Библии, это уже эпоха нового времени наступает. А что касается процесса национального формирования, это очень сложный вопрос, потому что есть теория, наиболее, так сказать, распространенная среди современных историков, которая относит современные нации, ну, к очень позднему периоду. Это вот 18-19 века.
Ну, мы об этом поговорим в связи с Бисмарком, конечно.
Да, безусловно. Но многие говорят также, что действительно были некие протонациональные евреи.
Протонации, да. То есть форма существования германскости. Вот была ли это империя? Потому что, я почему спрашиваю, вот я смотрел, есть такие очень интересные интерактивные карты, как расширяется и сужается с империей вот это вот каждый век. И вот она захватывает что-то из территории нынешней Франции, Бургундию, например, да, вплоть там до Марселя, все это, окситанские все земли, и уходит. На юг расширяется до папских земель, до Рима, и уходит. Тоскану берет, тосканская марка у нее, да, вот это Фриули, Тоскана, даже до сих пор регион Марки называется. Марка – это вот эта такая приграничная область. Угу. И уходит. И вроде как получается, что вроде сама история выпихивает ее постоянно на вот это вот немецкий язычный ареал.
Ну, я бы тут предостерег как раз от вот этого толкования, так сказать, экс-пост, то, что называется. То есть, вот случилось так, и вот мы выискиваем в истории...
Проведение, как бы, которое вело.
Что вот так оно и должно было случиться. Многие факторы были достаточно случайные. Иные географии, так сказать, диктовались. Другие какими-то конфликтами. Допустим, в 15 веке ведь существовало очень мощное бургундское герцогство, и если бы буквально там пара битв и пара дипломатических комбинаций обернулась иначе, то вполне вероятно, что сегодня бы мы имели совсем другую карту Западной Европы, это как пример. А если вернуться к той же Священной Римской империи, постепенно, да, она формировалась именно как такое германское государство, но с другой стороны она и дробилась, потому что императорская власть постепенно к позднему средневековью она начала ослабевать. И в XIII веке мы видим ситуацию, когда после краха династии Гогенштауфенов, смерти очень такого выразительного правителя Фридриха II Гогенштауфена, да, который как раз объединил на какое-то время германское и итальянское пространство, потому что он был еще одновременно и королем Сицилии и Юга Италии. Вот. Происходит по разным причинам. Эта династия вымирает, ее там частично ее огнем прямо мечом, что называется, ликвидируют ее противники. И после этого императорская власть слабеет.
Там же еще в Италии городская революция, коммунальная революция, да, начинается, города себя осознают полноправными агентами.
Это итальянская история. В немецкой истории несколько иначе. Да. Там тоже, конечно, города развиваются в основном в северной части, ганзейские города.
И ганзы одновременно. Да. Но тоже вот мы выходим на очень интересное, то, что империя невероятно многообразная. Да? Это не Византия, где вот единый император, есть хранитель духовной и светской власти. А здесь, по-моему, изначально какой-то, во-первых, двухголовая империя, потому что да, существует духовная власть в Риме, светская власть у императора Священной Римской империи. И мы помним, как в Канус уходил Генрих, когда насчет инвеституры были вот эти вот споры, вымаливая на снегу два дня, стоя под стенами папского замка. И, во-вторых, очень много столиц. Какая-то империя, вот я тоже перечитывал сейчас историю, удивился, она такая, ну, не демократическая, ну, Рейхстаг. Этих самых императоров избирают. Никакого престола наследия. Каждый раз император избирается. И постоянно такая кочующая столица. То есть какое-то время даже вот наша любимая Прага была столицей.
Да, столица кочевала. На самом деле столица в средние века кочевала вместе с королевским двором, ну да, во многих странах. Тоже было и во Франции. Там средневековые короли были кочующими королями. Допустим, и в Англии какое-то время. Потом уже формировалась какая-то единая столица, где центр власти, что называется, оседал. В Германии этого не случилось. Как раз потому, что центральная власть начала слабеть. И уже, вот вы упомянули Прагу, да, это 14 век, династия Люксембургов, ее наиболее видный представитель, Карл IV, да, находится у власти. Он был одновременно чешским королем. Поэтому он сидел здесь, в Праге, отсюда как бы правил. После этого власть начинает слабеть еще больше. Наоборот, усиливаются позиции герцогов, князей, крупных вот этих вот владетельных фигур, плюс развивающихся городов, о которых мы упоминали. То есть эта империя, она, у нее степень централизации была очень небольшой и очень условной. А после того, как, начиная с 15 века, императорская корона фактически на несколько веков оказывается на, так сказать, головах представителей рода Габсбургов, происходит еще более интересная вещь, потому что Габсбурги – это вроде как Вена. Они австрийский род, но в результате получается, что у них еще есть свои собственные родовые владения. Им принадлежит корона Венгрии, корона Чехии. То есть они расползаются на юго-восток Европы.
А Венгрия была разве частью Священной Римской империи?
Вот именно что не была.
Не была.
Частью Священной Римской империи были владения австрийские и чешские Габсбургов. Поэтому они такие...
То есть, если говорить на Чехию, то Чехия и Моравия входили.
Да, да, да. Ну, как тогда это называлось, да, земли чешской короны. Так вот, получается, что этот род императорский, он как бы стоит, грубо говоря, в раскоряку. У него одна нога в Германии, а другая на юго-востоке Европы. И он решает очень многочисленные задачи, очень разные. И окончательно создать вот какой-то единый, мощный имперский организм такого целоевропейского масштаба им не удалось. Карл V, начало 16, первая половина 16 века, это была фигура, которая пыталась создать вот действительно такую универсальную монархию, потому что у него еще ко всему была и испанская корона. Испания плюс ее заморские владения, это империя, над которой не заходит солнце, он хотел, естественно, на всю Европу расширить свое влияние. Ему это не удалось, потому что противостояли этому Франция, в той или иной мере Англия. В общем, проект не удался, и ему пришлось разделить свои владения. Испанию унаследовал его сын, а центральноевропейские владения унаследовал его младший брат Фердинанд. И в результате вот эта центральноевропейская империя, она стала еще более, как бы, ну, я бы сказал, она была такой конфедеративной.
Ну вот я, кстати, слушаю это, смотрю на эту историю, такая вот у меня шальная мысль. А не явилась ли это своего рода прообразом Европейского Союза? такая вот сетевая политея с множественными центрами, с как, таким делегированным суверенитетом?
Об этом много говорят, да, это такая мысль, которая напрашивается, но, с другой стороны, конечно, ну, времена были совсем другие. В том смысле, что мы говорим о государствах, которые только формируются, мы говорим, если о чуть более позднем этапе, уже новое время или там последние пара веков существования этой Священной Римской империи, но это феодальное княжество, это вся эта мозаика как бы государств, в которых еще нельзя говорить ни о современных нациях, ни тем более о современной модели демократии. Это чисто такое схематическое сходство, да, которое можно как-то проследить и как-то признать, что важно, в чем можно эту преемственность найти, это в умении вот договариваться, вести вот эти переговоры, находить компромиссные решения.
Да, вот это вот европейский баланс дух сил. Какой-то, да, мне кажется, зарождается в рамках этой империи. Во-первых, идея двух центров власти, то, что мы уже говорили, папской и императорской, папа, да, сакердотум et империум, то, что все это называлось, то, что еще от Августина идет, да, Civitas Dei, град Божий и град земной. А во-вторых, и религиозная же получается веротерпимость. Потому что мы говорили о Чехии, собственно, вот, движущая протореформация гуситы, собственно, гуситское движение ведет к своего рода такой, к религиозной веротерпимости, которая до сих пор свойственна Чехии. И затем уже реформация. И Аугсбургский мир, середина XVI века, да, чья страна, того и вера. И да, вот эта вот многообразная карта, тут протестанты, тут католики, тут протестанты, тут католики. И потом приходит Вестфалия, и они уже договариваются, что вот это все и будет государство.
Ну, я бы тут не идеализировал, потому что оба этих мира, и Аугсбургский, середина XVI века, и Вестфальский, середина 17-го, это результат кровавейших войн. Особенно, конечно, 17-й век, 30-летняя война. 30-летняя. Это мало кто сознает из ныне живущих людей, что 30-летняя война по своей разрушительности и в пропорции по той доле населения, которая погибла, она составляет конкуренцию, если даже не превосходит любую из двух мировых войн. Это была абсолютно катастрофическая война. То есть были провинции в Центральной Германии и здесь, в Чехии тоже, где две трети населения просто исчезло в результате этой войны. Было убито или бежало. Экономика, города были опустошены. Ну, известные истории с жуткими расправами. То, что сегодня назвали бы военными преступлениями. Например, уничтожение Магдебурга. Такая притча во языцах. Очень зверство шведских войск, которые вторглись тогда с севера под руководством Густава Адольфа, который был гениальным полководцем, но, в общем, не сдерживал особо, что называется, инстинкты своих солдат. В общем, да, итогом было какое-то политическое равновесие, но это было равновесие на огромной крови.
Ну и последнее, что в этой части успеем обсудить, вся эта история кончается с Наполеоном, 1806 год.
Да, это как раз история того, как более сильный и более современный, основанный уже на идеях французской революции, идеях новых форм государственного управления.
Единой армии,
Единой армии, нации и так далее и тому подобное, он возобладал. И он отправил, как говорится, на свалку истории вот этот ставший архаичным проект Священной Римской империи. Что происходит? С формальной точки зрения Наполеон перекраивает карту Центральной и Западной Европы, в том числе Германии, раздает там многие, так сказать, княжеские и королевские короны своим непосредственным родственникам и ближайшим соратникам, вроде маршала Мюрата или младшего брата Жерома. И, в общем, империя становится призраком, и за два года до ее формального конца, в 1804 году, австрийский император, и тогда еще император Священной Римской империи Франц, объявляет себя императором именно австрийским, чтобы сохранить звание, так сказать, за собой, но в то же время трансформировать вот эту свою власть и оставить у себя только вот те самые владения своего рода.
Ну, собственно, закладывается, да, уже вот это вот два направления развития империи, о котором мы поговорим во второй части нашей программы, и одновременно конфликт франко-германский. Собственно, и германский вопрос закладывается, который потом начинает к Европе, условно говоря, колбасить следующие два века. Весь 19 и 20 век Европа занималась решением германского вопроса. Это программа «Археология». Продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор из цикла «Жизнь и смерть великих империй». И сегодня мы говорим о трех немецких рейхах. Священная Римская империя, Германский рейх 1871-1918 и Третий рейх. Возвращаемся к нашему гостю в студии, историку и журналисту Ярославу Шимову. Ну, собственно, марш теперь, как это, я помню, однажды был такой роман, как-то приключения модистки из Кузнецкого моста и какого-то корнета, и как марш теперь в Сокольнике, и вот мы уже в Сокольниках. Такая фраза там была. Так вот, теперь марш, теперь 19 век. Прошел у нас Наполеон, собственно, Германия зависла. Да, вот это раздробленное княжество, потому что после уже наполеоновских войн не восстановили империю, да, хотя была возможность, по-моему. И, собственно, весь 19 век Германия существует, вот то, с чем мы начали, две идеи, что, как я понимаю, великий германский вариант, давайте возрождать Германию с Австрией, и малогерманский вариант, это Германия и Пруссия. И вот я хочу понять, какой момент и почему именно Пруссия становится ядром вот этого вот германского мифа и воссоединения Германии, которое потом приключилось при Бисмарке.
Ну, потому что Пруссия, с одной стороны, была более компактна, она имела более эффективную бюрократию, чем ее главный конкурент на германском пространстве, империя Габсбургов или Австрийская империя, как она тогда уже называлась, и она быстрее подключилась к процессам экономической модернизации. Mm-hmm. Очень важный момент, вот после, в постнаполеоновскую эпоху образуется немецкий союз, который включает в себя эти 30 с лишним немецких государств. Кстати, их стало гораздо-гораздо меньше вот в XIX веке по сравнению со временами Священной Римской империи, когда их количество превышало 350 в один момент. То есть это что-то совершенно труднопредставимое. И вот эти государства, вошедшие в немецкий союз, они в 1834 году, их большая часть объединяется в таможенный союз Цольферайн, в рамках которого Пруссия, как самая крупная, играет большую роль, а Австрия остается как бы за бортом. И вот сращивание идет поначалу экономическое, что называется от живота, от конкретных торговых, транспортных, хозяйственных интересов. И Пруссия становится все сильнее. А Австрия тащит за собой, ну, нельзя сказать, что груз, это ее составная часть, но, тем не менее, у нее огромное Венгерское королевство в составе, у нее расширяющиеся балканские владения. То, что Германия, ведь мы уже в эпоху национализма живем, то, что Германия и немцы, все более осознающие себя единой нацией, ощущают как нечто чужое. Нам эти славяне, эти венгры, они нам не нужны, какая это Германия. А брать в состав этой Германии, которая начинает рассуждать это молодое романтическое поколение националистов, брать в ее состав кусок только габсбургских владений, населенный немецкоговорящим.
Северный там, да, да, Тироль.
Да, вот да. Австрийские владения, то есть нынешняя Австрия, там да. Та часть Чехии, которая была населена немцами. Это как бы, ну, тоже странно. То есть вот происходит это, возникает это противоречие, которое пытались разрешить в период революции 1848 года. Да. Так называемой «Весны народов», когда именно прусскому королю Фридриху Вильгельму IV была предложена императорская корона вот этой новой уже германской империи. То есть не габсбургской, а новой.
Вот интересно, как отверг. Уже противоречие имперского компонента и национального. То есть Германия себя скорее осознает нацией, великой нацией, чем империей, которая хочет простереть свои крыла на разные народы и разные языки.
Да, безусловно, это уже проект националистический, и это проект на тот момент либерально, ну, демократический в определенном смысле, потому что, конечно, в том смысле, в котором мы сейчас демократию понимаем, тогда ее еще, ну, не совсем понимали.
Ну, Бисмарк не был либералом.
А мы, вот это именно этап до Бисмарка. Угу. Почему король Фридрих Вильгельм, убежденный консерватор, отвергает эту корону, которую предложил франкфуртский парламент? Потому что он не хочет принимать корону из рук каких-то народных представителей, каких-то профессоров, я не знаю.
Народных депутатов.
Да, народных. Он ориентируется на старинную идею божественного права королей. Я король Божией милостью, я лучше останусь этим самым королем, чем вашим непонятным императором, милостью некоего народа. Это для меня чуждо. Он и его наследник Вильгельм I, они очень были к этой идее скептически настроены, и тут возникает действительно фигура колоссальная, очень важная для немецкой истории и центральноевропейской истории фигура Отто фон Бисмарка, который объединяет, с одной стороны, стремление националистов, так сказать, создать, наконец, общее германское государство, а с другой стороны, консервативную традицию. Он не либерал, он не демократ, он верный слуга своего короля. Он очень жесткий человек, потому что это та самая формула его знаменитая.
Железным и кровью.
Железным и кровью. Eisen und Blut. То есть, и тут слились воедино вот эти два течения. И когда Германия, наконец, объединяется в результате поражения Австрии в войне с Пруссией, 1866 год.
Битва при Садовой.
Совершенно верно. Битва при Садовой, или как ее в немецкой традиции называют, битва при Кёнигсгрэце.
Которую, как говорят, выиграл немецкий школьный учитель. Да? Это, по-моему, как относительно вот это вот известное выражение, как мне кажется, оно именно относительно битвы при Садовой.
Кажется, да, но там скорее...
Прусский школьный учитель.
Прусский инженер также, поскольку винтовки прусской армии были куда более скорострельными, и у них зарядный механизм был уже более современный, чем у австрийских, и пруссаки просто австрийцев переиграли в скорости
оружие
стрельбы.
Оружие кирпичом не чистили, как у левши.
Вот да. В каком-то смысле да. Поэтому, когда Австрия терпит поражение, Пруссия окончательно становится доминантом, доминирующей страной на германском пространстве. Возникает вначале так называемый Северогерманский союз, а потом в 1871 году, когда Пруссия одерживает победу над Францией, и южногерманские государства за пределами Австрийской или тогда уже Австро-Венгерской империи, они присоединяются к новому государственному образованию Германской империи.
И возникает вот этот вот Германский рейх, Второй рейх, 1800. Нам теперь еще один скачок надо совершить уже в 20 век из 19-го, потому что 18-й год, поражение Германии, Версальский мир, синдром, фашизм. Уже зарождается фашизм. И вот здесь я хочу главную, наверное, вещь в нашем большом историческом дискурсе выяснить. В какой степени фашизм, да, нацизм в гитлеровском его варианте, является продолжателем вот этой вот имперской традиции и, в частности, прусского духа. Является ли фашизм прусской историей?
Это, на самом деле, фашизм, предмет большого спора и среди немецких, и среди зарубежных историков. Многие считают, что да. Есть такая даже книжка «От Бисмарка к Гитлеру», кажется, ее Себастьян Хафнер написал. Он, правда, не профессиональный историк, а скорее журналист.
Ну, это который, да, и «История одного немца». Это же псевдоним, да, да, собственно, да. Себастьян Бах и Хафнер моцартовский.
Конечно. Но и среди профессиональных историков есть такая, как бы, традиция выводить нацизм из вот того прошлого, так сказать, милитаристского, прусского, бисмарковского и так далее. Третий рейх из второго.
Да.
На мой взгляд, все сложнее, потому что, собственно, победа нацизма оказалась стечением ряда обстоятельств рубежа 20-30-х годов 20 века. Собственно, такие течения, радикально-националистические, они были по всей Европе в тот момент. Во Франции в феврале 1934 года мы наблюдаем попытку ультраправого переворота, правда, подавленную. Пожалуй,
да, в Британии свой фашизм был.
Освальд Мосли, Британский союз фашистов, да. Это идея, которая распространяется повсеместно и много где побеждает. В Германии она получила такое злокачественное, наиболее злокачественное.
Ну вот не случайно, да, все-таки в Германии она привелась, и она так органично слилась с обществом, с гражданским обществом.
Отчасти да, но сливал, я тут не хочу никакого играть роль никакого адвоката дьявола, упаси Боже, но... Все-таки там были конкретные моменты. Момент несовершенства политической и правовой системы Веймарской республики, которая позволяла президенту на тот момент президентом являлся престарелый, ему под 90 лет был фельдмаршал Гинденбург, очень консервативный. Да. Позволяло ему держать у власти правительство, не поддерживаемое парламентским большинством, чем он и занимался. Во-вторых, это раскол политической сцены и отсутствие сотрудничества между двумя ведущими левыми силами, коммунистами и социал-демократами, у которых на двоих-то было сторонников больше, чем у нацистов. Так что вот это известное такое стереотип, клише, Гитлер пришел к власти демократическим путем. Вы наверняка тоже эту фразу слышали не раз, да? Это вранье. Гитлер имел самую крупную фракцию в Рейхстаге, но на последних выборах перед его приходом к власти в декабре 1932 года он получил уже меньше голосов, чем на предыдущих, и никогда не имел абсолютного, более чем 50% большинства. То есть в районе 40 там было, но это не было большинство. Большинство немцев не было сторонниками нацистов. Его привела к власти камарилья вокруг престарелого Гинденбурга, которая хотела сделать из него марионетку, чтобы, так сказать, обделывать свои дела и править страной вот с популярным таким вождем. Вождь их всех переиграл. Говорить о том, что в Германии были предпосылки для такой диктатуры, понимаете, они в любой стране, в общем-то,
вчитываем во многом, да. Мы, наверное, да. Вчитываем уже сейчас из 21 века, из 20-го, зная, что произошло. О, мы говорим, вот она какая большая немецкая история, дала нам Гитлера.
Да, а с другой стороны, ведь Франция имела и Людовика XIV, и Наполеона, там тоже была большая авторитарная традиция. Ну, там сложилось по-другому.
Но там была и большая республиканская традиция, и революционная традиция. Ну, хотя в Германии свой был 48-й год.
У немцев была традиция романтического либерализма, демократизма. У немцев было выдающееся это вот левое социал-демократическое движение, которое, в общем-то... Ну, в общем, социал-демократы на самом деле пали последними.
Ну, я, пожалуй, да, соглашусь. Действительно, что мы вчитываем. Да, мы, наверное, вчитываем. Сейчас ищем черты настоящего в прошлом и говорим, что вот прошлое подвело-то нас к фашизму. А на деле все могло быть иначе.
Всегда есть предпосылки развития событий в разных направлениях.
Ну да.
Но в данном случае история выбрала наиболее тяжелое. И, конечно, там сыграла роль вот этот вот реваншистский комплекс.
Ну да, веймарский синдром и ресентимент.
Да. Да. При этом, на самом деле, если смотреть объективно, Версальский мир не был таким уж катастрофически тяжелым. Тем более, что начиная с 1930 года последнее правительство Веймарской республики успешно отсекали эти условия выплаты репараций. Они бы в итоге договорились, что от этих репараций, наверное, лет через 10 ничего бы не осталось.
Ну, что произошло, то произошло. Так что мы имеем дело с инкарнацией немецкого духа, немецкой истории, немецкого романтизма в лице гитлеровского фашизма. Ну, об этом поговорим уже в завершающем части нашей программы. Здесь хочу поблагодарить нашего гостя. Напомню, что у нас в гостях был Ярослав Шимов, историк и журналист. Мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор из цикла «Жизнь и смерть великих империй». И сегодня мы говорим о Германской империи. Три германских рейха. Священная Римская империя, Германская империя конца 19-го, начала 20 века и Третий рейх. А осталась ли Германия империей сегодня? Что осталось вообще в Германии от имперского ресентимента? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
Безусловно, тот имперский комплекс, который был до этого, он более или менее развеялся. Нет, а Германия превратилась в страну с огромным комплексом, нет, которое, в общем, сами немцы в себе в значительной мере и воспитывали уже после, особенно конца 60-х, начала 70-х годов, молодое поколение, которое приходило к своим отцам и дедам с вопросом, почему же они все это допустили или в этом участвовали. Но сейчас Германия меняется, и меняется достаточно радикально, и мы видим, что даже последние скандалы в Германии, вот буквально недавний скандал с золотой молодежью немецкой, которая на видео спокойно зигует и выкрикивает как минимум националистические или скорее российские даже лозунги, он свидетельствует о том, что немецкая молодежь не понимает, что такое этот комплекс вины, значительная ее часть, по крайней мере. И это, естественно, приблизительно в конце 10-х годов фонд Кёрбера, например, немецкий, проводил исследования среди немецкой молодежи, и там четко было видно, что так называемый комплекс вины утрачивается. При этом утрачивается по нескольким причинам. Во-первых, просто потому, что нет прямого соприкосновения с этой историей и с людьми, которые ее помнят. Во-вторых, потому что слишком официозная вот эта вот часть объяснения того, нет, в чем должен состоять комплекс вины, нет, местами начинает не устраивать молодежь, которая в этом формате, в таком вот очень моралистском, с трудом воспринимает информацию. В-третьих, среди молодежи огромное количество мигрантов, и совершенно непонятно, почему, например, выходцы, нет, из бывшего Советского Союза, чьи прадеды воевали на стороне, наоборот, как бы антинацистской коалиции, нет, или дети турок и курдов, должны чувствовать какой-то комплекс вины за то, что совершили в свое время, извините, расово чистые немцы. Плюс к этому добавляется эффект, кумулятивный, скажем так, эффект от объединения Германии. Германия превратилась в мотор Европы с точки зрения экономики. Все немцы понимают, что они в значительной мере кормят Европу, или, по крайней мере, они так считают. Соответственно, это начинает порождать претензии к окружающим странам, к окружающим народам, новые претензии, нет, которые можно сформулировать примерно так же, как это было в момент распада Советского Союза в главной, самой большой стране России. Почему мы их на своем хребте тащим?
Это был Иван Преображенский в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Ну вот мы, так сказать, обозрели 1000 лет германской истории с 962 года, собственно, от Священной Римской империи. Что осталось? Что осталось на трубе? Что осталось в Германии? Можно ли сказать, что после 1991 года германский вопрос решен? Что вот та вещь, которая два века, собственно, держала европейскую политику с 1806 до преодоления, до падения Берлинской стены, германский вопрос более не существует?
Я думаю, что здесь центральную роль играет вопрос ЕС. Является ли ЕС продолжением, собственно, Великого Германского рейха или нет? Как это интерпретировалось?
Священной Римской империи или какого-то другого?
Священной Римской империи, так сказать. Ну, там она же имела все-таки разные варианты названий, Вот, но все равно признаюсь, что ее центром была Германия, да, набор германских княжеств. И если мы посмотрим на эту структуру, то, собственно, от Священной Римской империи недалеко ушла. То есть, как бы, Германия по-прежнему состоит из в значительной степени автономных регионов, да, является федерацией, вот, и, соответственно, есть огромное влияние Германии и близлежащих государств, которые когда-то ходили в Священную Римскую империю, на дела ЕС. Прямо скажем, там, центральный хребет, определяющий политику ЕС, это тандем Германии с Францией при поддержке этой политики, собственно, бывшими нижними землями, то есть Бенилюксом современным, вот, и при несопротивлении Италии, где, опять же, приоритет имеют политики из севера, из северной и центральной части. Вот. Ну и плюс Австрия, да, так сказать, вот оно, ядро ЕС, собственно. Да, все остальные страны ЕС, включая новые восточноевропейские государства, это все-таки страны, имеющие куда меньшее значение, чем прежде. И, собственно, как бы европейский парламент от рейхстагов былых времен Священной Римской империи не очень далеко ушел, как бы собрание людей, с одной стороны, безусловно, представляющих свои регионы и все прочее, но, с другой стороны, не обладающие настолько существенной властью, чтобы принимать решения, как бы, ну, скажем так, обязательные к исполнению всеми и всегда, да, так сказать. Вот. Ну, как бы, да, это выражение мнения, да, выражение позиции, выражение тренда, Но многие национальные государства и тем более регионы внутри ЕС ведут свою политику, довольно сильно отличающуюся временами от общего, от того, что обсуждается, условно говоря, в Европарламенте или то, что называемые евробюрократы принимают.
Да? Ну да, мы об этом, собственно, говорили даже в первой части программы, что действительно, когда мы обсуждали устройство, внутреннее устройство Священной Римской империи, ее такая сетевая полития и многообразие, и Рейхстаг, то, в общем, вспоминалось Европейский Союз. Ну хорошо, а в самой Германии существуют ли какие-то остаточные имперские настроения? Ну вот был недавно этот комический мятеж рейхсбюргеров. Но в принципе, или это все последние 70 лет пропаганды, да, и вытравливание, собственно, следов нацизма, они сделали из Германии абсолютно антиимперскую, миролюбивую, травоядную нацию.
Ну, если посмотреть на клип Рамштайна, его популярность, да, так сказать. Вот, это не совсем так, да, так сказать.
Рамштайн, да, это неожиданный заход на имперскую тематику, да, согласен.
Ну, клип Германия, собственно, как бы про это целиком, да, так сказать, и бешеная популярность. То есть это самый популярный клип, конечно, во многом за счет зарубежных просмотров. Никто не говорит, что они целиком немецкие. Но надо сказать, вот у меня на улице там пара фургонов поклонников Рамштайна стояла, и на дачах, значит, на наших Рамштайн регулярно раздается из колонок людей, отдыхающих людей. Но вот, хотя они публично, может быть, не так ярко представлены в современной немецкой политике. Поэтому я бы сказал так, что, безусловно, такая линия существует. Вопрос, для чего это все надо. То есть, условно говоря, что такое была как бы немецкая империя? То есть было очень много немецкоязычных племен, которые хорошо, в принципе, устроились в благоприятных завоеванных, в благоприятных с природно-климатической точки зрения пространствах, завоеванных им во время великого переселения народов, начали плодиться и размножаться. А количество земельных, водных, ну, земельных, в первую очередь, ресурсов было ограничено. Поэтому как бы немецкая нация все время производила лишних людей, которые расходились во все стороны, занимаясь немецкой колонизацией. И во многом как бы вот эта конструкция Священной Римской империи обеспечивала им подобную возможность и легитимизировала их как бы процесс расширения в разные стороны. Там, и в Румынию, и на Балканы, и это, на, разумеется, в Восточную Европу, и дальше уже там, ну это уже отдельная тема в США, где они до сих пор составляют очень высокий процент населения, то есть беспрерывно вот это вот производилось.
В Америке, кстати, да, в Америке я как недавно узнал, это известный факт, я просто его не знал, что большинство белых американцев, они-ка вовсе не английского, не британского, а немецкого происхождения. Да, немцы – это основной как бы генетический пул американской нации.
Да. И даже было там речь про создание США, там велись вопросы, какой будет государственный язык, английский или немецкий. Вот. И, собственно, как бы немецкий уступил с большими
боями. Да вы что, слушайте, я не знал этого факта, как интересно.
Да, там обсуждался вопрос о немецком как государственном языке. И, собственно, как бы у меня даже есть мои американские друзья, знакомые, коллеги, которые мне вполне рассказывали, что они выросли еще в 70-е годы в центральном США, там где-то, условно говоря, вокруг Чикаго, они вырастали в городах довольно крупных, в Цинциннате, мне кажется, вот, где на улицах спокойно еще говорили на немецком языке. То есть, как бы, там была огромная проблема с уничтожением немецкой системы, немецкоязычной системы образования в ходе Первой мировой войны, которая существовала в США. Там все это было, как бы, вот, совсем еще недавно. Ну, вот, отсюда, собственно, вот этот закон об иностранных агентах обсуждаемый, да, который был направлен перед войной в США на организации, которые просто настаивали на идентичности белых американцев США с немецкой нацией.
Да, вот. Но смотрите, но все-таки при всем этом Германия по своему территориальному и военно-политическому охвату так и не стала глобальной нацией. Вот когда мы обсуждали Священную Римскую империю, и, собственно, Германия, и тот Бисмарка того же, да, Бисмарк говорил, вот моя Африка, вот мы вспоминали, когда он указывал на Австро-Венгрию, на Силезию, на Польшу. И таким образом получалось, что Германия все равно, она оставалась как бы некой центростремительной. Она не раскидывалась по миру, она являлась центром сбора племен. Вот как Китайская империя, Джунго, Срединное царство. Вот и Германия, как бы центральное государство, как она называлась в Первой мировой.
Да, в принципе, Германии хватало, собственно, как бы европейского континента. Вот. То есть ее степень ее влияния на европейские дела всегда была существенно выше, чем там у Франции или Великобритании. Вот. Фактически, так сказать, она влияла на всю Центральную Европу, вот, на север Италии. Там Германию, имею в виду, включая и Австрию, там, да, и как бы немецкоязычный кантон Швейцарии, но также ее, собственно, Африкой была Восточная Европа, то есть в сторону которой она колонизировалась. То есть немецкая идея была колонизация, прежде всего, территории, которую мы сейчас называем Польшей.
Ну да.
То есть как бы там именно туда переселялись в первую очередь немцы. Там как бы устанавливались немецкие порядки, строились немецкие села, города. То есть как бы, это не случайно, так сказать, в сталинские времена настаивали, что как бы Германия враг славянских народов. Действительно, так сказать, расширение Германии происходило в первую очередь за счет территории славянских, западнославянских народов. Вот. Немецкие колониальные экспедиции вот, от нас, от Бремена, от нашего архиепископа были куда? Ну, в частности, в Ригу. Вот как бы Рига основана, понятно, что там существовали поселения балтские, еще как бы, или кто-то до балтов даже, может быть, издавна, но современная Рига, как город, основана на, в результате бременской колониальной экспедиции, поэтому Бремен и Рига партнеры, и наши бременские, значит, музыканты стоят и в Риге, там, в центре города, такой же памятник,
да,
потому что Бремени.
Имеет вот место, есть, да.
Да, ну, соответственно, я уж не говорю про Пруссию, да, полностью завоеванную как бы балтскую территорию с вытесненным или там как бы германизированным балтским народом прусы там и все прочее. То есть как бы немецкая колонизация шла на территорию континента. И дошла до куда? Она дошла до Алтая.
Ну да, немецкие колонисты на Волге, Казахстан.
Ну, в первую очередь, это как бы немцы продвинули свою своих императриц, да, в России. Вот. И, собственно, как бы Екатерина II действовала как немка в плане осуществляя планы немецкой колониальной экспансии на территории как бы Восточной Европы. Вот она,
так что, Екатерина тоже, матушка Екатерина, тоже можно отнести к немецкому имперскому проекту?
Конечно.
Ну, в любом случае, хорошо. А сейчас, ну что от этого остается? Мы понимаем, что как бы там это уже все окончательно ассимилировано, интегрированы все. Что-то сейчас остается от немецкой идеи? Может быть, это в формате, вот в частности, после начала крупномасштабной войны. Германия как-то переосмысляет свою роль и большую ответственность за восток континента, за вмешательство в европейские дела.
Ну, смотрите, во-первых, посмотрим все-таки на судьбу российских немцев. Вы говорите, что все ассимилировано. Нет. Путин сейчас назначает губернаторами, я насчитал, губернаторы 5 российских регионов, этнические немцы. В том числе вот сейчас, по-моему, в Запорожскую областную администрацию прислана российская немка управлять. Вот, это самое. Так что, как бы, и Путин, как почитатель Германии, там, немецкого порядка, представления и все прочее, реализует в значительной степени идею опоры на немецкую национальную этнических немцев как администраторов для построения своей империи. Но это как бы это российская часть истории, а если говорить о, собственно, немецкой части истории, я не договорил. Вот, да. Все это реализовывалось, немецкий вот этот проект расширения и колонизации, создания империи, за счет того, что было много лишних людей, которых надо было куда-то деть. Это ровно так же, как все другие имперские проекты вот реализовывались, посылали за моря, так сказать. Вот у нас сейчас как бы северо-западная Германия, это Бремен, это Эмден, это Гамбург, это Любек, так сказать. Это города, откуда снаряжались колониальные экспедиции в Африку, например, да, то есть у нас до сих пор на площади рядом с вокзалом стоит Берзее музей, то есть Заморский музей, где там диковинки, собранные немецкими колонизаторами со всего мира, в первую очередь там это Африка, Полинезия, Латинская Америка и все прочее, в результате всех этих экспедиций.
Понятно, Николай, но все-таки это какой-то, как бы, так сказать, занимательная история. Это, ну, этнография своей отчасти немецкая. Но это же не образ политического мышления немецкой элиты. Вот это последнее, что хотелось бы обсудить. Насколько нынешняя немецкая элита является постимперской или вообще антиимперской? И насколько Германия готова на себя брать такую активную внешнеполитическую роль?
Ну, безусловно, она является имперской в том плане, что у нее есть миссионерский проект. У нее нет кадров для этого проекта. То есть нету тех самых сотен тысяч и миллионов немцев, которые хотят выехать куда-то за пределы Германии и там что-то делать по образцу и подобию Германии, расширяя ее влияние. Вот. Но у нее есть, конечно, миссионерская идея. Эта миссионерская идея сейчас реализуется через идеи экологические, в первую очередь. То есть Германия как образец для подражания для всего мира в направлениях, которые внутри Германии считают ключевыми. То есть это, в первую очередь, идея экологии, которая непосредственно связана с языческим мышлением древних германцев и проходит через всю немецкую историю, потому что, вот, например, во Втором рейхе были популярны эти собрания под дубом, например, да, так сказать, дубами, то есть как бы лес как вот место сумрачной силы немецкой нации. Так мы листочки этого дуба находим сейчас на одноцентовых монетах как бы евро, да, напечатанных в Германии. Ну, собственно, это трансформировалось в идею как бы любви к природе, немецкого экологизма. Все это основано еще на нью-эйджерских идеях, так сказать, и модернистских религиозных идеях конца 19-го, начала 20 века. И все это сейчас выливается, условно говоря, в политику партии зеленых. Вот, и как бы немецкую экологическую повестку по всему миру. Мы пусть сами не слишком сильно отравляем природу, но мы должны еще более жестко себя вести, чтобы быть образцом для других стран.
Ну, не только же это, дубовые листочки и ветряки поставляют, и леопарды тоже поставляют в Украину.
Ну, это как бы это как бы уже идея защиты союзников в большей степени, чем как бы.
Это не проекция внешней.
Ну, мы знаем, что решение передача леопардов далось под ужасным давлением, так сказать, разных сил на правительство Германии, которое совершенно не хотело этим заниматься. Более того, я не могу сказать, что меня слишком часто приглашают, что называется, в Бундестаг, но как бы несколько раз это было, и как раз в 2014 году я прямо спросил на конференции, на которой я выступал, и у общественности, которая там была, и у коллег в Бундестаге, а вы как бы готовы видеть леопарда на Днепре? И коллективный ответ был такой: да вы что там, нет, это невозможно ни в каком случае.
Это меняется после 22-го года? Вот это вот та Systemwende, о которой постоянно говорят немецкие политики?
Ну, очень медленно, и это совершенно не в контексте как бы расширения империи. Это в контексте защиты как бы ближайших интересов и в первую очередь под внешним давлением, нежели под внутренним давлением.
Ну что ж, Николай, спасибо большое. С нами на связи был Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Но от тебя добавлю то же, с чего начали, что три рейха подоши четвертому не быть. Как мы видим, четвертый рейх, если он реализуется, как говорит Николай Митрохин, то в виде экологических инициатив, но в части идеи Гроссраум, да, большого немецкого пространства, колонизации, заселения, видимо, действительно, германская история осталась в том минувшем тысячелетии. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».
Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут. Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был. Он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.